Аллилуйя. Отец неба и земли, великий святой всемогущий Боже, я прошу Тебя, приди сегодня к нам и дай нам разумение и понимание, Боже, в Твоем Слове. Понимание и разумение, Боже, как нам двигаться на этой земле, как служить народу Твоему, как нести свет, тепло и любовь, где брать силы для того, чтобы преодолевать предательство, еще что-то такое, Боже. Как понять, когда Ты предаешь забвению человека. Я просто молю Тебя, Боже, открой нам эти истины для того, чтобы нам, у нас была возможность идти и помогать людям, идти и служить им во имя Иешуа Мессии. Я прошу Тебя, Боже, положи свою крепкую руку на интернет-соединение, чтобы наше общение было максимально плодотворным. За все Тебе честь и слава. Во имя Иешуа Мессии молились. Аминь. Итак, 31 стих, мы закончили с вами на 30 стихе. Но Сигон, царь Сивонский, не согласился позволить пройти нам через свою землю, потому что Господь Бог твой ожесточил дух его, слышите, и сердце его, и сделал упорным, чтобы предать его в руку твою, как это видно ныне. И сказал мне Господь, 30 стих мы с вами разобрали, и двигаемся в 31 стих. «И сказал мне Господь, вот я начинаю предавать тебе Сигона и землю его, начинай овладевать землей и его». Смотрите, Господь начинает предавать тебе Сигона и землю его, а начинать овладевать должен ты. То есть это волевое решение, невзирая на то, что Сигон это... А вот, кстати, скажите мне, пожалуйста, и кто такой этот Сигон? В прошлый раз Вероника собиралась это поговорить на эту тему. Разобралась, нет? Кто такой Сигон? Откуда он взялся?
Да, информации не так уж и много.
Ну, здравствуйте. Информации предостаточно.
Ну, много я не нашла. Что-то
где ты искала?
Очень много воды.
Ну, подожди, воды. Где искала?
В интернете, где я могу искать.
Ну, что в интернете? А тут в Торе все это есть. Хорошо. Кто-то знает, кто такой царь Сигон? Ты говоришь про воду. Хотя бы ты выяснила, где они жили, на каком участке территории и что это за народ?
Нет, ну там потомки Сифа, потомки Вениамина тоже.
Нет,
да,
нет,
там?
Нет. Это вот при чем тут это? Ты что-то вообще не то говоришь. Царь Сигона. Вот этот, про которого мы говорили, которого Бог ожесточил сердце. Где на какой территории он жил? Где эта территория находится, допустим, сегодня? Откуда он там взялся? И кто жил до этого? Мы же пытаемся понять, почему Бог ожесточил его сердце. Для этого нам нужно понять, ну, где он находился. А если мы узнаем, где он находился, то тогда мы можем посмотреть хронологию, поискать в интернете об этом народе, кто там жил, какая у них история была и прочее. И тогда мы сможем как-то хоть немножечко понять, чего там набедокурил товарищ Сигон или Сихон. Марик, ты знаешь, кто такой Сихон? И откуда он прибыл? Что это вообще за товарищ такой?
Придется. Нет, я еще не читал эти главы, я вообще не разбиралась.
Здрасте, Марик, когда я еще был в Ганнове, лет 7 назад, я помню, мы сидели, а вот я, правда, не помню, ты был или нет, и мы разбирались с этим делом. Так, ладно. Ира, ну что ж, вам слово, товарищ проповедник?
Нет, я не знаю.
А как вы собираетесь что-то понять, если вы не знаете? Девора, кто такой Сигон?
Вообще царь Амурит.
Ну, так. Где он жил? Где это? Какая территория? Я вам сейчас подскажу. Это сегодняшняя Сирия. Это сегодняшняя Сирия. Да.
Ну. И он разрешил. Он не разрешил. И выступил против Израиля. Написано в числах 21 главы. Можно прочитать.
Да, ну выступил, хорошо. Но где это находится? Как только вы увидите, где это находится, вы сразу поймете, что товарищ Сигон там пришли. Там до этого жили моавитяне. И у них была огромная территория. И вдруг они стали таким маленьким, махоньким государством. Товарищ Сихон им помог. Это я вам так вкратце хочу сказать. То есть, та земля, на которой Сихон встречает Израиль, это оккупированная земля, на которой жили раньше моавитяне. А мы же идем, мы же моавитян не трогаем, а моавитян тоже не трогаем. И Эдмон тоже не трогаем, то есть детей Исава. Все это наши родственники. И мы их не трогаем, идем. А вот с царем, вот с этим Сигоном, вот у нас проблема.
Но написано, что поразил его Израиль мечом и взял в владение землю его.
Да.
От Аннона до Иавока.
Во. А где это? Иавок это...
В пределах аммонитских. Ибо крепок был предел аммонитян.
Вот.
Взял Израиль все города, все и жил Израиль во все города аморейских и все в Воне, и во всех зависящих от него. Ибо Сион был от Сиона царя Аморейского.
Вот видите, как все просто оказывается.
Не, ну это написано в 30 стихе 2 главы.
Да.
Он просто не позволил пройти через эту землю, и Господь ожесточил его сердце, ожесточил его дух.
Не-не, Марик, у нас зашел разговор, что это как бы нечестно, понимаешь? Почему вот взял и не дал, что значит ожесточил? Ожесточил, значит, не дал ему никакого выбора. Он бы, помните, как Павел говорит, что хорошего хочу, не делаю, а что плохого вообще не хочу, но делаю. Бедный я человек. А здесь вариант, смотрите, ты можешь еще что-то сделать, а здесь он нулевой вариант имеет. У него нет выбора. Бог ожесточил его сердце, и он прет на Израиль с войной. А заранее приговоренный уже. Вот мы о чем говорим. А для того, чтобы понять, почему такое произошло, нам нужно узнать, что это, так, что это был за товарищ Сихон такой, что это было за царство такое, и чем оно было такое отличительное, и почему оно дошло до того, что Бог ожесточил его сердце. Если мы с вами говорили за фараона, которому Бог ожесточил сердце, то там, казалось бы, все понятно, да? Сотни тысяч еврейских младенцев было потоплено в Ниле. Я не знаю, каждый день до 1000 человек умирало от различных кожных заболеваний. То есть нечеловеческое отношение к целому народу вообще. Само понимание раб, в том понимании, в котором вот оно потом вылилось в Римской империи и так далее, оно зародилось именно в Египте, где раб это был человек абсолютно бесправный, который не имел никаких прав, и его жизнь ничего не стоила. Вот его просто привели и сказали, копай яму, он копает яму. И могут не кормить, не одевать, ничего, тем более в Египте очень хорошо, если мы знаем наши соловки и так далее, то там ватники хоть выдавали. А здесь вообще ничего, у них такие повязочки были, и они все гнили. Больше того, женщины боялись рожать детей. Вы представляете, это какое, как назвать такое слово, когда тотальное уничтожение. Геноцид. Это самый натуральный геноцид был. И тогда нам хоть немножко понятно становится, почему Бог ожесточил сердце фараона. Уж не каждый человек на такое способен. Ну вы, например, знаете, что товарищ Гитлер в свое время ездил в Индию и находился вот там с товарищами буддистами и так далее, я не знаю, весь этот индуизм, там направлений очень много. Он изучал их религию, изучал все вот эти вот штучки, как они там у вас называются, то, что Юля в прошлый раз нас просвещала. Веды, да. Как?
Аюрведа,
еще как? Там какие-то были знаковые слова, которые определяют качество человека, вы говорили.
Ну, аюрведа это является третьим. Пита, капха, это душа.
Вот, смотрите. Да. И вот он вот эти вещи изучал. Для чего изучал? Специально для того, чтобы разобраться, как можно надавить на ту или иную душу, да, но так, чтобы использовать ее в своих, ну, в своих корыстных целях. Понятно, да? И товарищ Гитлер, это был тоже такой человек, у которого Бог ожесточил сердце, у него тоже выбора не было. То есть, это практически так, как мы уже говорили, сравнение с наркоманом. Первый шаг, ну, есть выбор. Первый раз попробовал, понравилось. Второй раз попробовал, понравилось. Помните, в послании к Якову написано, что Бог никого не искушает, но каждый искушает своей собственной похотью. То есть то, что он любит, и то, что ему нравится. И если он это уже любит, то тогда это искушение не от Господа, а от него. Он выходит из-под защиты, а потом делай с ним, что хочешь. Вот это как раз те самые люди, которые поддаются вот как бы вот такой вот печати. И еще раз. Но царь Сигонский не согласился дать нам пройти через свою землю. Почему не согласился? Смотрите, ответ. Потому что Господь Бог твой, не его, а твой, ожесточил дух его и сердце его, и сделал упорным, чтобы предать его в руку твою, как это видно ныне. А вообще это странно на самом деле. Мы что, роботы какие-то, что ли? Что вот на кнопочку нажал и сделал меня хорошим, на кнопочку нажал, сделал меня плохим, на кнопочку нажал, сделал меня украинцем, которого уговорить вообще невозможно. Марик, ты же у нас с Киева, ты знаешь, что такое Украина. А вот Аллочка тоже появилась на горизонте. Вы у нас, как я помню, с Днепропетровска. Или как, с Днепрожидовска. Был такой городочек у нас. Ни высок и ни мал. Там живут оленеводы и рыбачат рыбаки. Хорошо. Итак, царь Сигона. Судя по тем словам, которые говорит Девора, определяет то, что он захватил вот эту часть амореев, превратил их в рабов. Это я уж вам говорю, можете проверить. То есть это по каким принципам, ну зачем вообще, допустим, какое-то государство хочет завоевать другое государство? Почему возникают войны? Алла, у тебя есть 10 тысяч евро? Я тебя вижу, поэтому спрашиваю.
Нету.
А, нету, ну ладно тогда. Вероника, у тебя есть 100 тысяч? Ну что там 10 тысяч? Мелочок.
Пока нет.
Ну у кого есть, скажите, пожалуйста.
Ни у кого
нет. Ну ни у кого нет. Ладно. А вот какая у тебя машина, Вероника? Какого года?
А, Ауди, лимузин. Ну, старенькая.
Ага, ну приедешь, я посмотрю, насколько она старенькая. Ладно. А почему у тебя вот аудио лимузин, а у меня Тойота комби? Старенькая, вот. А ну отдай. А ты говоришь, не отдам. Все, началась война. Вы понимаете, как все просто? А ну отдай. Вместо того, чтобы заработать, вложить туда свой труд или что. А ну отдай, и дело с концом. Вот этот товарищ Сихон, он пришел туда, посмотрел, земля-то хорошая. И он подумал, что я там буду мучиться на своих холмах там. Спустился вниз, завоевал эту страну. Жителей сделал рабами. И они работали на него несколько десятков лет. И вот в это время приходит товарищ Израиль. С Богом, с великим. 3 миллиона человек идет. И Бог ожесточил его сердце. Хотя мы этого Сигона и трогать даже не собирались. Он сам против нас выступил. Потому что у него сердце ожесточенное было. Но мы таки с ним разобрались, победили его. И на этих землях установили, ну, наверное, самую лучшую конституцию на земле. Где каждый человек перед законом абсолютно равен. И это самое главное. То есть закон не выделяет, что вот эти вот природные жители, да, и с них вот такой спрос. А эти, допустим, приезжие, с них другой спрос. Любой человек отвечает перед законом так, как это должно быть. Итак, 31 стих. «И сказал мне Господь, вот я начинаю предавать тебе Сигона и землю его». Начинай овладевать землей его. 32 стих. И Сихон со всем народом выступил против нас на сражение к Яце. И передал его Господь Бог наш в руки наши. И мы поразили его, и сынов его, и весь народ его. Но, слава Богу, победили. Так с Сихоном мы разобрались. Теперь 37 стих. А, даже 36 стих, Вероника, и для тебя. Что, где это вообще находилось, на каких участках земли? Понятно, что все на дальнем переводе особо не разберешься, но можно узнать, как это в оригинале называлось, потому что сегодняшнее название этих мест абсолютно соответствует тому, что здесь написано, но только не синодальному переводу. А Торо-Эра, который на берегу потока Арнана, и от города, который на долине до Галада, не было города, который был бы неприступен для нас. Голландские высоты. Марик, ты был там? Сегодня там проблема с Сирией. В Сирии идет война, насколько мы знаем сейчас. И большое присутствие в военной части российских войск, американских войск. И так далее. И идет гражданская война. Одни выступают за то, чтобы товарищ Асад таки все-таки остался. Другие выступают для того, чтобы товарища Асада убрать. Потому что этот товарищ Асад в свое время уничтожил где-то, по-моему, около 50 тысяч человек только одним газом. И его царство или его правление в Сирии ознаменовывается постоянно одними и теми, мы не все просто знаем, но многое, многое освещается о том, что это, Оля, как это называется, царство, которое тоталитарное, тоталитарное управление, где пользуется всем буквально определенная верхушка, а все остальные просто-напросто. Поэтому сегодня мы с вами видим эту Сирию, которая приехала в Европу, туда, туда, туда. Это уже сколько лет там идет эта война. Вот, это как раз территория, граничащая с голланами. А на голланах живут евреи, у которых есть все. Живут прекрасно, в хороших домах, владеют прекрасными технологиями, собирают хороший урожай. Там есть все. Буквально переходим чуть-чуть границу, там, по-моему, до границы 16 километров, и начинается Сирия. А там нет ничего. Разруха, голод и так далее. Одна и та же земля. И одни и те же руки, люди, те же самые люди, которые от от Адама все мы вышли, он наш общий отец. Ну вот теперь примерно понимаете, где это находится, да? Только к земле аммонитян ты не подходил, ни к местам близ Иобок. Иобок, помните, когда Яков спускался вниз, когда он с Харана шел, он остановился возле этого Иобока в притоке. Это такой приток, в котором, когда идут сильные дожди, есть вода. А когда высохло, как бы русло такое. Там реки как таковой нету, это русло такое. И вот в этом русле либо есть вода, бывает нет, когда сильные потоки дождей и так далее. И вот смотрите, только к земле аммонитян ты не подходил ни к местам близ потока Иобока, ни к городам на горе, ни ко всему, к чему повелел тебе Господь Бог. То есть их не трогай. Итак, с Сигоном мы разобрались, пошли дальше, третья глава. И обратились мы оттуда и шли к Бассану, и выступил против нас на войну Ог, царь Басанский, со всем народом своим при Эдрии. И сказал мне Господь: а ты не бойся его, ибо я отдам в руки твои его, и весь народ его, и всю землю его, и ты поступишь с ним так, поступил с Сигоном, царем аморейским, который жил в Есивоне. И предал Господь Бог наш в руки наши Ога, царя Басанского, и весь народ его. И мы поразили его так, что никого не осталось у него в живых. И взяли мы в то время все города его, и были, не было города, который мы не взяли бы у него. 60 городов, вся область Аргов, царя Ога Басанского. Все эти города укреплены были высокими стенами, воротами, запорами, кроме городов, неукрепленных весьма многих. И предали мы их заклятию, как поступили с Сигоном, царем Сивонским, предав заклятию всякий город. 7 стих. Но весь скот и захваченное в городах взяли в себе добычу. И взяли мы в то время, видите, Моше говорит от первого лица все время. И взяли мы в то время из рук царей аморейских землю сию, которая по эту сторону Иордана, от потока Арнона до горы Ермон. То есть с этой стороны, с западной стороны Иордана, уже все принадлежит теперь нам. Теперь надо разобраться, на каком основании мы занимаем эту территорию. Занимаем мы эту территорию на основании того, что два царя, это цари-тираны, которые пролили много крови, и Бог их уже удалил. Помните время, когда Бог говорит Аврааму, что через 4 поколения только вы придете туда, в землю Кананскую, потому что грех их еще не был наполнен. То есть, когда он полностью наполнится, тогда... То есть, мы понимаем, что сам грех-то, собственно, да, он и выталкивает эти народы оттуда. И по-другому Бог никак не делает. Это принципиально можно понять вот так вот. Человек, который находится в кругу заповедей, они его защищают. Но он любит что-то, блуд, например, или любит деньги, или власть, или еще. Чем сегодня срабатывает дьявол? Ну, простыми вещами. Их в принципе три. Женщины, деньги и власть. Это три вещи. А у женщин мужчины и так далее и тому подобное. То есть тщеславие. Я хочу быть царем. Человек вкладывает туда деньги, вкладывает. Становится президентом, ему нужна власть. И идет по трупам. И дьявол, вот он вроде бы верующий, находится в этой защите полной, да? Вот любит деньги. И ему там раз миллиончиком покрутили вот так вот. Он на них как примагниченный и пошел туда. И ему уже все остальное, он сам себя оправдывает, сам себя обманывает. Выходит из этой защиты, а там все. Вот так произошло с этими царями. 12 стих. Землю всю мы взяли в то время, начиная от Уруэра, которую поток Арнона, и половина горы Гелат с городами ее я отдал колену Рувиму и Гадову. А остаток Галада и весь Васан, царство Ога, я отдал половину колена Менаше, всю область Аргов со всем Васаном. И мы с вами говорили, на каком основании тут, при чем тут Менаше. Потому что вот эти два колена, они их попросили. у Моше эти земли, потому что у них большие стада были, Рувим и Гад. А Менаше ничего не просил. 14 стих, смотрите, он начинает объяснять, почему Менаше тоже здесь на этих землях основание находит. 13 стих. А остаток Галада и весь Васан, царство Ога, я отдал половина колена Менаше, вся область Ор, Аргов со всем Васаном. И Аир, сын Менаше, взял всю область Аргов до пределов Гесурских и Махских и назвал Васан по имени своему, селениями и Аирами, что и до ныне. Махиру дал я Галад. Когда жил Махир? Махир, сын Менаше. И когда живет, и где мы сейчас находимся? Между Моше и Махиром как минимум 5-7 поколений прошло. Какое отношение имеет Махир сегодня к Менаше, который, он говорит, я дал ему эти земли? Иаир, сын Менаше, взял всю область Аргов до пределов Гесурских и Махавских, назвал Васан по имени своему, царь Васанский, вспоминаете, которого вот только что мы прочитали, которого вторая, и обратились мы оттуда, 3 глава, 1 стих, и шли к Васану. А Васан, название это сын Менаше, Иаир, который назвал этот часть по своему имени, по имени своего селения, имени Иаировым, что и до ныне. Оказывается, эта земля всегда принадлежала колену Менаше. И даже названия этих городов и так далее, они называются селение Вассанские. То есть мы восстанавливаем историческую справедливость и возвращаемся на свои исходные места. Тем более, этот Ог, царь Вассанский, тиран там и так далее, был бы нормальный человек, может быть, ничего бы этого и не было. Итак, 15 стих. Махиру дал я Галад, а колену Рувиму и Гадову дал от Галада до потока Арнона землю между потоками и пределов до потока Иабока, пределами сынов Аммоновых. Махиру дал я Галад, но Махир умер давным-давно. То есть он говорит, а то, что взял когда-то Махир, я возвращаю ему назад, Махиру. 17 стих. Также равнину Иордан, который есть предел от Кинерефа до моря равнины, моря Соленого, Мертвое море. Понимаете? То есть это уже вот эта вот часть начинается. При подошве горы Фазги к востоку. И дал я вам в то время повеление, говоря, Господь Бог ваш дал вам землю с ее владения, все способные к войне, вооружившие, идите впереди братьев ваших, сынов Израилева. Чисто географически все поняли, где и как, и что это происходит. Тишина говорит о том, что никто ничего не понял. То есть я вам зря все вот эти вот названия, да? Вообще хорошо было бы, если бы у вас была карта, и вы следили за всем этим. Картина была бы яснее и понятнее. И тогда можно было бы более глубже разобраться, кто там жил, чего там происходило и так далее. Что могу сказать? Но все примерно принимают, что такое Голаны. Голаны, Сирия, сегодняшняя война там, на границе сегодня сконцентрированные войска между на границе с Газой и на границе с Голанами. То есть проблема сегодня на границе с Сирией и на границе с сектором Газа. И там сконцентрированы. Может быть, вы слышали, сейчас посылают там какие-то они этих змеев сделали воздушных таких, заполняют их газом, они перелетают и прилетают в эти места, где находится урожай, где поля. Они взрываются там, и поля горят. Десятки тысяч гектаров уже сгорело. Практически это война. 20 стих. «Доколе Господь Бог не даст покоя братьям вашим, как вам, и доколе они не получат во владение землю, которую Господь Бог дает». То есть вот этим вот двум коленам и коленам Манасии. Все отправляются на войну через Иордан, и там все будет, но уже без Моше. 21 стих. «А Иешуа бен Нун заповедал я в то время, говоря, глаза твои видели все, что сделал Господь». То есть он был, находился все время рядом, и все это он видел. «Что сделал Господь Бог ваш с двумя царями сиими, которых мы сейчас с вами разобрали. То же сделает Господь со всеми царствами, которые будешь проходить ты. Не бойся, не страшись их. Не бойтесь их, ибо Господь Бог ваш сам сражается за вас». Следующая глава, Ваетханан, 23 стих. «И молился я Господу в то время». Видите, опять от первого лица Моше начинает говорить, где он, как он, что он. «И молился я Господу в то время, говоря». А мы с вами говорили, как молился Моше. Бог слышал голос Моше и отвечал ему. И вот он молится, стоит на границе с Иорданом. «И молился я Господу в то время, говоря». Видите, он передает, как он молился, что он молился и что он просил. «Владыка Господи, ты начал показывать рабу твоему величие твое и крепкую руку твою». Смотрите, с чего начинается молиться. Он говорит: «Владыка Господи, ты вот начал показывать мне величие свое, крепкую руку твою, ибо какой Бог есть на небе или на земле, который мог бы делать такие дела, как твои, и с могуществом таким, как твое?» А дальше вопрос. «Дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, и ту прекрасную гору Елован. Но Господь гневался на меня за вас». Они стоят перед ним. «И не послушал меня. И сказал мне Господь: полно тебе, все, прекрати эту молитву. Впредь не говори мне более об этом. Взойди на вершину Фазги и взгляни глазами твоими к морю, и к северу, и к югу, и к востоку. Посмотри глазами твоими, потому что ты не перейдешь за Иордан. И дай наставление Иешуа, укрепи его, тверди его, ибо он будет предшествовать народу всему, и он разделит им на уделы землю, на которую ты посмотришь». И остановились мы напротив Бефигора. Закончилась молитва. «Алла, чем ты там занимаешься?» «Ищешь карту?» «А? Ну не надо уже искать, все. Ее заранее надо было приготовить». 4 глава. «Итак, Исраэль, слушай постановления и законы, которые научаю вас исполнять, дабы вы были живы. И пошли, наследовали ту землю, которую Господь, Бог отцов ваших, дает вам. Итак, Исраэль, слушай постановления и законы». И вот тут вот начинается детализация всех законов, которые дают нам возможность жить. «Которые я научаю вас исполнять», не просто слушать, а исполнять. Как практически, как все это исполнять. «Дабы вы были живы и пошли и наследовали ту землю, которую Господь Бог отцов ваших дает вам». Ну и к нам примерно то же самое сегодня. Нам надо научиться не просто знать законы, а научиться их исполнять. Для чего? Для того, чтобы мы были живы. Для того, чтобы пошли и наследовали, и пришли, и достигли той цели, которую Господь поставил перед нами. «Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую. Глаза ваши видели все, что сделал Господь с Баал-Пеором, всякого человека, преследующая Баал-Пеору, истребил Господь Бог твой из среды тебя. И вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы все доныне. Вот я научил вас постановлением и законом, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею, и так храните и исполняйте их об этом, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов. Еще раз. Храните. У каждого человека есть что-то дорогое, что для него очень ценно. И, как правило, это дорогое всегда находится в том месте, чтобы не было доступа другим. Храните его. Например, сердце ваше. Не каждому человеку и не перед каждым мы можем открывать наше сердце, потому что туда будут обязательно тогда приносить раны. Хранить его. Самое драгоценное, что у нас есть, это сердце наше. Это то, что дает возможность нам жить. То есть, если убрать сердце, убрать руку, ногу, еще как-то жить можно. Сердце убрать невозможно, человек после этого не живет. Храните его, храните сердце ваше. От кого? Все, что входит в наш разум, и мы принимаем это, и начинаем обдумывать это, размышлять, это попадает потом в сердце наше. Мало того, что здесь начинают расти извилины, и это становится нашей памятью и нашим опытом, в то же самое время оно еще попадает в сердце наше. То есть пусть в сердце попадает чистота, святость, которая дает жизнь. А есть мысли, слова, которые приходят в наш разум и попадают в наше сердце, и они разрушительны лично для нас. Например, страх. Ты попадаешь в какую-то ситуацию, и у тебя панический страх. А бояться там, собственно, нечего. Ну, много проблем на земле нам приходится решать. У нас есть свобода воли, выбора. Мы решаем эти вопросы. Встаем раньше, молимся, какие-то действия предпринимаем и достигаем этой цели. А если наступает какой-то страх? Страх парализует наше мышление. И мы начинаем действовать неадекватно. Так вот написано, храните его. Что хранить? Храните заповеди Божьи. Они должны быть в сердце нашем, которые могут нам, которые могут защитить нас. В этом жизнь человека. Еще раз, смотрите, все заповеди поголовно, которые мы будем сегодня, которые мы будем смотреть, они для жизни, они для смерти. Хочешь жить? Исполняй заповеди. Не просто исполняй, а живи ими. А как живи? А живешь ты ими только тогда, когда они находятся прямо там, в сердце твоем. Храни их. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую. Глаза ваши видели, что сделал Господь с Баал-Пеором всякого человека. Мы помним эту историю. 24 тысячи погибло из колена Шимона. И после этого была война с Баал-Пеором, где погиб и Билам, как бы законодатель. И источник всего этого поражения, это же он научил моавитян для того, чтобы они прислали красивых женщин и привели людей к блуду. Это опять тот же самый момент. Ты в защите находишься, но вокруг тебя все время какие-то искушения. И если ты их любишь, закрой глаза и не смотри туда вообще. Потому что если ты начнешь смотреть туда, то ты дальше туда и пойдешь. Каждый знает свои слабости. Эти слабости складываются, может быть, как-то генетически, может быть, из той ситуации, в которой человек живет. Но это слабости, и мы должны знать, что это слабость. И когда перед нашими глазами начинает, о, это от Господа, вот оно пришло, и рванул. Но если ты рванул, то, что ты наживаешь от Господа, для того, чтобы нарушить другие заповеди, то это 100% не от Господа. Нарушение любой заповеди приводит к тому, что приходит смерть в определенные области нашей жизни. И мы некоторые вещи потом вообще не в состоянии понять. И следствие приходит к тому, что если человек не кается в этом, то Бог ожесточает сердце его, и у него нет выбора. И тогда чисто каким-то, я не знаю, с помощью таблеток, с помощью каких-то уколов начинает от человека выводить из этого состояния. И пока он эти уколы и таблетки принимает, он как бы адекватный такой. Как только он прекращает это делать, он то, что сделал, через минуту уже не помнит. То, что он говорит, он не дает отчет своим словам. То есть он становится абсолютно неадекватным. Береги и храни заповеди Божьи. Итак, храните 6 стих и исполняйте их. То есть, когда ты исполняешь их, может быть, тебе как раз тогда, и тебе не нужны никакие таблетки и никакие уколы психотропные там или еще какие-то. Ибо в этом мудрость ваша. Оказывается, мудрость, то, что мы с вами говорили, мудрость сходит с небес. И мудрость – это правильно управлять своими знаниями. А знания уже есть какие-то. Ибо в этом мудрость ваша. То есть, эти заповеди сошли с небес. И это мудрость Божья. А когда она становится частью меня, она становится мудростью моей. И разум ваш пред глазами народа, который увидит, как вы живы, который, услышав во всех сих постановлениях, скажет, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Ибо есть ли какой великий народ, которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш, когда не призовем его? Есть ли какой великий народ, у которого были такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я, слышите, не приказываю вам, а предлагаю вам. Которые я предлагаю вам сегодня. Только берегись. А с другой стороны же это же уже сказано было. А Моше говорит, это то, что я вам предлагаю вам сегодня. Видимо, знает, с кем говорит. Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей, и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих. О том дне, когда ты стоял пред Господом Богом твоим при Хориве, и когда сказал Господь мне, собери ко мне народ, я возвещу им слова, из которых они научатся бояться меня во все дни жизни своей на земле и научат сыновей своих. Вы приблизились и стали под горою, а гора горела огнем до самых небес, и была тьма, облако и мрак. И говорил Господь к вам из среды огня, глаз слов его вы слышали, но образа не видели, а только голос. 13 стих. И объявил он вам завет свой, который повелел вам исполнять, десятисловие, эти самые 10 заповедей, и написал его на двух скрижалях. И повелел мне Господь в то время научить вас постановлениям и законам, дабы вы исполняли их в той земле, в которую вы входите, чтобы овладеть ею. Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хориве из среди огня. Зачем? Вы должны твердо знать, что никаких образов Господь Бог вам не показывал. Вы слышали только голос. Это означает, что никаких изображений и так далее вы не должны делать. И если какие-то образы приходят вам в каких-то видениях, ни в коем случае, только голос. Дабы вы не развратились и не сделали себе изваяние, изображение какого-либо кумира, представляющего мужчину или женщину. изображение какого-либо скота, который на земле, изображение какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами, изображение какого-либо ползающего по земле, изображение какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли. И дабы ты, взглянув на небо, увидев солнце и луну и звезды, и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им, и не служил им так, как Господь Бог твой уделил их всем народам под всем небом. А вас взял Господь и вывел вас из печи железной из Египта, дабы вы были народом Его удела, как это ныне видно. И Господь Бог прогневался на меня за вас и клялся, что я не перейду за Иордан и не войду в ту добрую землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Здесь Моше объясняет, почему он не пришел, почему он не смог войти в эту землю. 22 стих. «Я умру всей земле, не перейдя за Иордан, а вы перейдете и овладеете тою добрую землей». Вообще мидраши говорят, что Моше умер в земле Гада. То есть там перед Иорданом он там поднялся на гору. «Берегите, чтобы не забыть вам завета Господа Бога вашего, который он поставил с вами, чтобы не делать себе кумиров, изображающих что-либо, как повелел тебе Господь Бог твой. Ибо Господь Бог твой есть огонь поедающий, Бог ревнитель». Что у нас там со временем? 5 минут осталось. 8:55, да, 5 минут осталось. «Если же родятся у тебя сыны и сыны сынов, и долго жив на земле, вы развратитесь и сделаете изваяние, изображающее что-либо, и сделайте зло сие пред очами Господа Бога вашего, и раздражите его, то свидетельствую вам сегодня небом и землею, что скоро потеряете землю, наследование, которое вы переходите за Иордан, и не пробудете много времени на ней, но погибнете». Смотрите, он дает недер. Это тот самый недер, о котором мы уже последние главы все время касаемся. Он дает недер и говорит, что я клянусь небом и землей. А помните, что Ишуа говорит? Ты не можешь кляться ни небом, ни землей, потому что оно тебе не принадлежит. И вообще лучше не кляться ни о чем. Но в данном случае он говорит, смотрите, ребята, это то же самое, что говорит Ишуа в 5 главе от Матфея, по-моему, в 17 стихе, где он говорит о том, что не думайте, что я пришел отменить Тору или пророков. Не отменить я пришел, а исполнить. Ибо во свидетели вам стоит небо и земля. Посмотрите, откуда он это взял. Вот с этого места. Здесь написано, что Моше призывает свидетели небо и землю о том, что все законы, которые Господь Бог дает, они не уйдут, пока стоит небо и земля. И я помню, у нас такой парень был интересный, который первый раз пришел, немец. Он зашел, и мы как раз об этом говорили. Раз вышел на улицу, я говорю, вот смотрите, как его звали, Маркус, по-моему, да? Я говорю, смотрите, вышел посмотреть, стоит земля и небо или нет. Заходит, я говорю, ну как стоит, он говорит, стоит. Я говорю, значит, ни одна йота не должна выйти из закона Господа. Вопрос другой, как нам научиться все это исполнять. Не просто так Моше постоянно, это как бы вбивает наш разум. Вбивает в разум народа. Они все это слышали, они все это знают. Он еще и еще раз пытается вложить в их сердце, потому что это жизнь. И если этого не будет, то Господь Бог ваш выгонит вас из этой земли, потому что эта земля святая. И поэтому за эти 2000 лет, ну, ни один народ там прижиться не мог. Там были и британцы, и арабы, кого там только не было. Но земля была высохшая пустыня. Я читал, как там у Марка Твена написано, это выгоревшая земля, по которой он ехал и просто видел. Это где-то, я не знаю, в каком году, по-моему, 15 век это было. Но хорошо. И вот возвращается народ в 48 году, и появляются оазисы. Там оазис, здесь оазис, земля начинает рожать, все начинает раскрываться. Но наставления, которые сделал Моше, они остались прежними. И они касаются и нас точно так же. Не думайте, что я пришел отменить Тору или пророков. Не отменить я пришел, а исполнить. То есть, смотрите, Моше что говорит. Исполняйте это. И это будет означать, что оно в сердце вашем. Это будет означать, что вы храните его. Это будет означать, что это очень дорого для тебя. Это будет означать, что это очень ценно для тебя. А теперь можем каждый из нас примерно посмотреть на свою жизнь. Что для нас ценно? Исполнение заповедей Божьих или конкретная реальная ситуация, которая стоит перед глазами. Отец неба и земли, великий святой всемогущий Божий, мы подступили к книге Дворим и проходим снова и снова и снова все те предупреждения, наставления любящего отца своему сыну, своей невесте, которую очень любит, для того, чтобы она осталась без пятна и порока, чтобы она была чистая. И в этой чистоте своей, в этом тепле, в этом любви, которая сходит с небес, пусть прибудет откровение о том, что для нас самое ценное. Чтобы вы были живы, чтобы дети ваши были живы, чтобы счастье было в наших домах. Храните эту защиту. Боже, я пошлю тебя, прошу тебя, пусть с небес не зайдет сейчас это особое помазание и прикоснется к каждому нашему сердцу, чтобы понять, где наша защита, где благословение, где проклятие. Храни нас, Боже, на этих путях. Во имя Иешуа Мессии молились.
Аминь.
Аминь.
Аминь.